Дорогие братья и сестры, в начале нашего служения мы прочитаем хорошо известный нам текст из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 31 стиха. Евангелие от Матфея, глава 25, с 31 стиха. Слова Иисуса Христа. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Аминь. Этот текст, эти слова нашего Господа прежде всего направляют наше внимание на тот день, когда Он придет, когда Он сядет на престоле славы и когда Он все расставит по своим местам. Потому что только Господь знает те обстоятельства, в которых мы находимся, в которых мы стараемся служить Ему. Он знает все то, что мы переживаем. И тогда Господь поступит по справедливости с каждым из нас. Эти слова говорят о том, что главным мерилом того, что мы делаем здесь, является не мнение окружающих, а мнение нашего Господа, который лучше всех знает, что стоит то или иное в нашей жизни. Мне очень нравится один пример из книги английского писателя Клайва Льюиса, где он сравнивает человека с водителем машины. Он говорит, что некоторые, глядя, как он ведет машину, могли бы подумать, что этот человек неумелый, неспособный, видя, как эту машину кренит в сторону. Но только Господь знает причину, почему это происходит. Потому что машина, которая досталась этому водителю, такая, что ему нужно прикладывать все свои силы и старания для того, чтобы ее удержать на дороге. Но когда наступит тот день, когда этот водитель окажется в Царстве Божьем, и ему достанется уже другой, новый, послушный, легкий для вождения автомобиль, и тогда действительно откроется его умение, потому что Господь знает все о нас, знает цену и знает каждую нашу молитву и каждое наше старание сделать что-то для Него. Вторая мысль, которая здесь на поверхности, это то, что Господь близок ко всем скорбящим. Мы можем думать, что Господь, может быть, просто знает о скорбях, но Христос здесь говорит, что вы сделали это мне. Если вы сделали это одному из братьев моих меньших, вы сделали это мне. Мы можем иногда, переживая одиночество, искушение, болезни, сомневаться и даже допускать мысль, что Бог, может быть, не видит или даже оставил нас. А Господь показывает, что Он не просто не оставил и не просто не видит, а Господь настолько близок к нам, что наша боль – это Его боль, наше одиночество – это Его переживание, наше искушение – это Его борьба. Как мы читаем, что мы имеем не такого первосвященника, который не может страдать нам в немощах наших, но такого, который был искушен во всем, кроме греха, поэтому и может искушаемым помочь. И вот эти слова нашего Господа – это ободрение для нас, ободрение в том, что наша боль – это Его боль. И Он знает, как утешить, как поддержать и как нас сохранить в Своей руке по Слову Своему. И еще в этом тексте есть слово, которое ускользает от нашего внимания, когда мы читаем этот достаточно большой отрывок из Евангелия от Матфея. Этот текст в конце уже этого отрывка, когда вот эти несчастные, которые оказались по левую сторону, видя, как Бог благословил и вознаградил тех, кто заслужил эту награду, обращаются к Нему: «Господи, когда мы видели Тебя?» И дальше они говорят очень важное слово: «И не послужили Тебе». Они начинают понимать, что служение Богу – это нечто очень важное в жизни человека. И они говорят: «Но когда же мы не послужили Тебе?» И Господь дает им этот ответ. И вот мне хотелось бы сейчас поразмышлять особо о том, в чем состоит наше служение Богу, для того, чтобы мы, пройдя этот путь, не услышали того слова, которое услышали стоявшие по левую сторону. Чем мы можем послужить нашему Господу и в чем состоит это служение? Давайте прочитаем некоторые тексты Священного Писания. Прежде всего, это послание к Колоссянам, 3 глава, с 22 стиха. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 22 стиха. Апостол Павел пишет: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку-угоднике, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». У нас, может быть, возникает недоумение, но в чем это служение? Потому что мы привыкли думать часто, что служение Богу – это там, где Его Церковь. Служение – это то, куда нас, может быть, направляет Церковь. А какое может быть служение вне Церкви? Даже больше того, многие думают, что, направляясь домой, на работу, на учебу, мы идем туда, где, как говорят по поговорке, с волками жить, по волчьи выть. И главное – перетерпеть, дождаться опять выходного дня, воскресенья или богослужения следующего, чтобы там уже оттаять душой, чтобы там, наконец, послужить Богу. А вот этот текст поворачивает наши мысли совершенно к иному. Чем могли служить Богу рабы, выполняя волю своих господ? Они что-то строили, копали, мыли, убирались в доме, делали какую-то другую работу. И вот эту работу Бог через апостола Павла называет служением Богу, если эта работа совершается как для Господа. То есть Священное Писание расширяет понятие служения. Служение в храме прекрасно. Это было и в ветхозаветные времена, и в наше время. Это особая честь, когда Господь дает нам возможность и право что-то делать для Него в Его доме. Но далеко не каждый человек имеет эту возможность. Но у каждого из нас есть возможность совершать служение Богу там, где мы находимся. Дома, на работе, на учебе и даже в пути. Следующий текст, который мы читаем, это книга Иисуса Навина, 24 глава, где Иисус Навин увещевает народ израильский служить Богу. И этот текст, знакомый нам, заканчивается словами: «А я и дом мой будем служить Господу». И здесь мы тоже можем остановиться и спросить, а чем Иисус Навин будет служить Господу, поселившись в земле обетованной? Ведь он и его дом не принадлежали к колену Левину и не могли совершать служение в Скинии. В чем состояло это служение? Очевидно, это служение Иисус Навин понимал как исполнение заповедей, оставленных Богом. И это служение было доступно не только левитам, но и каждому израильтянину там, где он находился. Следующий текст. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Где мы совершаем это служение? Конечно же, прежде всего, мы это служение совершаем вне церкви, там, где мы находимся. Потому что большая часть нашей жизни протекает там, где есть несправедливость, где требуется милосердие, где мы можем оказать помощь тому, кто рядом с нами. И Бог через пророка Михея говорит об этом служении, доступном каждому. Интересный пример мы находим в книге пророка Даниила. Это тот эпизод, когда царь Дарий приходит к отверстию рва с голодными львами, куда был брошен Даниил по навету завистников. И царь Дарий дрожащим голосом обращается к Даниилу, который, видимо, Дарий верил, что он не мог погибнуть, что Бог должен был его сохранить. И он произносит такие слова: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли сохранить тебя от львов?» Даниил занимал место второго человека в государстве, которое вело непрерывные войны, которое угнетало многие земли, в котором было очень много всего. И Даниил был на том месте, где он знал все, что происходит. Но как он совершал свои обязанности, что даже неверующий царь открыто перед всеми признал, что Даниил действительно служил Богу. Его храм, в котором он желал бы поклониться Богу, был очень далеко, и он не мог туда попасть. Он был в плену в чужой стране. Верующих, с которыми он мог бы разделить общение, не было. Ему не было даже не с кем помолиться. Он открывал окно, вставал на колени и обращался к Богу, и знал, что Бог слышит его. Но все его служение Богу заключалось в том, что он выполнял то, что ему было доверено, на том месте, где он находился, так, как для Бога. И Бог, благодаря этому, совершил чудо. Потому что последующий указ Дария, который призывал все народы огромного этого государства поклоняться Богу, этот указ произошел не на ровном месте. Это произошло потому, что Дарий видел человека, действительно искренне служащего Богу, и через это он понял, каков есть Бог. Так велико значение служения Богу на том месте, где мы находимся. Еще один замечательный пример. Намного менее заметный человек, совсем незаметный человек. Девочка, служанка жены Неемана, ассирийского военачальника. Что она могла сделать и чем она могла послужить Богу? Она была пленницей. Она имела все основания ненавидеть своих врагов, которые увели ее из родного дома и лишили ее тепла, покоя, родины. Но ее сердце в милосердии сжалось, когда она сжалилась над этим военачальником, больным проказой, который, по сути, был виновником всех ее несчастий. Она пожалела его. Она верила Богу, и она знала, что есть человек Божий, который может помочь, если к нему кто-то придет за помощью. И она сказала об этом своей госпоже, жене Неемана. Та сказала своему мужу. Нейман отправился в Израиль, и мы знаем эту чудесную историю, что благодаря этому исцелению сам военачальник враждебного народа сделался верующим. Он познал Бога, и он так трогательно просит пророка: «Разреши мне, когда я пойду в языческое капище вместе со своим господином, и он будет опираться на меня, чтобы это не было мне в упрек». И пророк сказал ему: «Иди с миром». То есть он уже боялся обидеть Бога, он верил в Бога. И все это произошло потому, что эта девочка послужила там, где она находилась. Хотя по человеческим понятиям она имела все основания не проявить этого милосердия к этому человеку. Мы помним текст из книги «Царств» о пророке Илии, когда он, один из величайших таких ярких служителей Богу, совершив такие видимые знамения для того, чтобы засвидетельствовать народу, что жив Господь, убегает в пустыню, в изнеможении, в страхе, и говорит: «Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». И что говорит ему Господь? «Я соблюл себе 7000 мужей, которые не преклонили колено свои пред Ваалом». Кто эти люди? Это тоже служители Божьи, которые не могли ничем другим служить Богу, кроме верности на том месте, где они находились. Все их служение заключалось только в том, что они не преклонили колено пред Ваалом. Они не могли больше делать ничего. Они просто в своей жизни, в своем сердце хранили чистоту, стремились хранить чистоту и были верны Богу. И в этом было их служение. И Бог знал их, каждого, по имени, и сказал об этом пророку Илии. Мне нравится один пример. Его приводит, кажется, Антоний Сурожский. Я сейчас боюсь ошибиться. Он рассказывает в одной из своих книг о священнике, который служил в такое время и в таком месте, где все меньше людей приходило в церковь. Прихожан становилось все меньше и меньше, и, наконец, дошло до того, что на некоторых богослужениях, которые он совершал, не было ни одного прихожанина. И вот этот старый священник входил в храм, зажигал свечи, лампады и читал тексты, которые должен был читать. Он пел, и он совершал это служение перед Богом, будучи перед Ним наедине. Это страшный момент, конечно, для церкви. Сохрани, Господь, чтобы такое в какой-нибудь церкви однажды случилось. Но этот пример говорит о том, что служить Богу можно и наедине, тогда, когда не слышит никто. И это служение наедине – это может быть одно из самых значительных служений, которые мы можем совершить. Бог видит нас, нас видят ангелы, нас видит невидимый мир. И в этом служении мы утверждаем Божью правду. Мы утверждаем силу Божью, мы утверждаем Его победу, когда проходим через искушения. Пусть это не может оценить больше никто, но Бог это видит, и для Него это бесконечно дорого. И вот, сравнивая все эти тексты, мы можем сделать некоторые выводы. Что объединяет все эти служения? Можно было бы примеры эти продолжать и дальше. Прежде всего, мы видим, что служение Богу происходит там, куда направляет Господь. Так было в жизни Авраама, когда он пошел, повиновался Божьему призыву и пошел в неизведанную для себя страну. Он подчинился Богу, и в этом было его служение. Этим служением было аналогично, можно сказать, про Иосифа. И он тоже оказался в чужой стране, правда, не по своей воле, но он принял эти обстоятельства как Божьи. И там старался быть верным Богу. И был Господь с Иосифом, как мы читаем. Это же было в жизни многих других мужей Божьих, которые показывают своим примером, что мы служим Богу там, где мы оказались по воле Божьей, если, конечно, мы оказались там именно по Его воле. И если мы находимся на том месте, на которое послал нас, куда послал нас Господь, то мы можем смело служить Господу, не сомневаясь, потому что Господь ожидает служения от нас там, где мы находимся. Нам может казаться, что наиболее важное служение – то, которое более заметно, что служение, например, в хоре или на кафедре, оно более значительно, а человек, сидящий на последнем ряду в церкви, менее значителен. Но Бог знает, куда Он поставил каждого из нас. И если мы пошли по Его пути и находимся там, куда Он повел нас, то служение, хотя оно и самое незаметное, может быть более даже значительным, чем то, которое видят и ценят другие. Второе, что мы видим, что служение всегда происходит там, где мы исполняем то, что повелевает нам Господь. Иона по-своему понимал, как ему нужно служить Богу, но Бог по своей милости оставил его в живых и все-таки направил его туда, где он хотел его видеть, и побудил его сделать то, что он должен был делать. В-третьих, служение Богу всегда сопряжено с издержками с нашей стороны. Когда мы что-то хотим сделать для Бога, мы отказываемся от того, что могли бы использовать для себя. Например, время, которое мы могли потратить для своих целей, возможно, даже здоровье, средства, что-то иное. Служение Богу всегда связано с отказом, с самопожертвованием. И, наконец, последнее. Служение Богу невозможно без стремления удаляться от греха, без стремления к святости. Царь Давид был величайшим пророком и служителем Божьим, мужем по сердцу Божью. Он был там, куда посылал его Бог. Он действовал дерзновенно, действовал так, как поручал ему Бог. Но настал в его жизни момент, когда он дрогнул, и тогда все это едва не пропало. Только благодаря милости Божьей он остался жив и смог продолжить свое служение. И, может быть, сегодня кто-то думает, что то место, где нахожусь я, это далеко не самое важное место, но воспитание детей может быть куда более важным, чем то, что нам кажется значительным. И, может быть, тот человек, который рядом с нами на работе или по соседству, который нуждается в добром слове, в помощи, в улыбке, это и есть то, о чем говорит наш Господь. «Был болен, и вы посетили меня, был странником, и вы приняли меня». Господь Иисус Христос говорит: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Господь своей жизнью показал высший пример служения. Его служение было полным самозабвением. Его служение было полным посвящением себя исполнению воли Божьей там, где он находился. Были ли это грешники, которые окружали Христа, фарисеи, больные, здоровые, везде, где он не находился, он совершал то, что было поручено ему Небесным Отцом. И свое высшее служение он совершил на кресте, когда отдал свою жизнь для нашего спасения. И этим он показал нам пример, что мы, совершая свой труд там, куда направляет наш Господь, если мы стремимся подражать Господу в Его служении, то это служение будет принято благословенно Богом, и это служение Он обязательно оценит и благословит. И в заключение хотел сказать, что служение Господу – это величайшее счастье, которое доступно человеку. Одно дело – посвящать свое время себе, а другое дело – знать, что то, что я делаю, имеет ценность не только здесь, на земле, но и в вечности. Делая свое дело, как для Господа, которое нам поручает Бог, в церкви или дома, или на работе, мы делаем то, что не исчезнет, когда исчезнет этот мир, потому что это тоже часть нашего служения, которое мы совершаем для самого Бога. И это дает смысл каждому дню нашей жизни. И сегодня, когда после богослужения мы пойдем домой, да не покажется это время потерянным, потому что каждое мгновение, которое дает нам Бог, это время, которое мы можем послужить Ему. Может быть, в нашей церкви есть человек, который не видит смысла своей жизни. Господь совершил наше спасение на кресте для того, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом. И этот смысл, чтобы в каждом дне, в каждом мгновении мы могли служить Ему, приносить Ему плод, и чтобы в каждом мгновении мы могли быть уверены, что Бог с нами, что Он держит нас в Своей руке, и что мы будем с Ним и здесь, и в вечности. Пусть Господь благословит нас в этом нашем ежедневном служении, чтобы нам всегда неразлучно быть с Ним, потому что Он верен Своему обещанию. А Ему за все да будет слава. Аминь.